сколько раз мы сказали слово «внутренняя опора».
Сегодня, да, у нас такая интимная обстановка. Можете себе представить, что у нас так темно.
Это Господь Господь.
Это Иисус Христос. Айсберг мы тут не заметили.
Я тебя шатал.
Шатал мои опоры. Да. Леонид Каневский с одной стороны, секс в большом городе. О каком психическом здоровье мы можем тут говорить?
Всем привет! С вами подкаст «Закрой гештальт, а то дует». Здесь мы обсуждаем психотерапию, отношения, наш опыт и делимся разными полезными вещами, которые нам когда-то помогли и, надеюсь, помогут вам. Меня зовут Соня, я блогер, редактор и журналистка.
Всем привет! Меня зовут Настя, я работаю тестировщиком, в данный момент учусь на гештальт-терапевта и люблю фотографировать.
Привет! Меня зовут Юля, я филолог и психолог, люблю вязать, учусь на гештальт-терапевта.
Всем нихао! Меня зовут Вика. В данный момент я пока что еще безработная и пока не знаю, чем я буду заниматься. Из своих хобби, которые я обожаю, это заниматься керамикой. И также я учусь как девочки на гештальт-терапевта. Именно так мы и познакомились. Вот.
Да, я тоже учусь на гештальт-терапевта, поэтому наш подкаст называется «Закрой гештальт, а то идут», если кто не понял. Ну, раз все поняли, мы продолжаем. О чем сегодня будем вещать? Сегодня будем рассказывать про то, что такое опора в жизни, как их находить, на что мы опираемся, когда все плохо, когда какие-то личностные кризисы проходим, и вообще, как заботиться о себе, что это за забота о себе. Так что вот сегодня будем обсуждать это.
В первую очередь хотелось бы поделиться личным опытом. Девочки, расскажите, какие для вас опоры в жизни сейчас существуют или раньше были? Они больше внутренние или внешние? Всегда ли они одни и те же?
Ну вот, на мой взгляд, опора — это какая-то либо это идея, например, или это какие-то внешние факторы, да, которые помогают нам держаться на плаву в кризисных ситуациях, и на самом деле не только в кризисных, потому что в целом наша жизнь, она построена вокруг чего-то, то есть она стоит на каких-то столпах. И когда что-то, например, из нее уходит, мы можем ощущать, ну, некоторую пустоту, потому что из нее ушло что-то важное, то, на что мы опирались, да, то есть мы просыпаемся каждый день, у нас есть какие-то вещи, которые нам дороги.
Ритуалы.
У нас есть ритуалы, у нас есть какие-то планы, у нас есть какие-то ценности, и, на мой взгляд, вот это все комплексно можно отнести к опорам, которые формируют чувство безопасности вообще. То есть, вот, да, для меня опора — это про безопасность какую-то в жизни.
Для меня опора — это не только когда тебе плохо и когда ты в кризисных ситуациях. Для меня опора все-таки она нужна, в принципе, когда ты принимаешь любое решение, неважно, какое оно там, и с каким у тебя настроением это происходит, хорошим или плохим. И все-таки для меня опора — это, наверное, больше, когда ты просто не знаешь, как тебе поступить в данной ситуации. И в какой-то степени опора — это ты перекладываешь ответственность на кого-то. Вот у меня это такое понятие.
Опора — это перекладывание ответственности?
Да.
Интересно.
Это может быть опорой на самом деле.
Да.
Не факт, что это подойдет всем, но конкретно в твоем случае ты можешь считать это опорой, если тебе это помогает в сложной ситуации.
Если есть люди, которые готовы принимать эту ответственность.
На которых можно приложить, это вообще супер.
Но это все равно же перекладывание ответственности, так или
иначе. В некотором роде, да.
А мне кажется, это еще разделение ответственности.
Вот не всегда так получается.
А когда не получается?
Ну, когда люди не находятся в таких отношениях для того, чтобы можно было разделить это. То есть, например, вот я и моя мама, мы не будем это разделять. То есть, либо она возьмет ответственность, либо я возьму ответственность.
Ну, то есть, Вик, у тебя получается не на кого-то, а на партнера, или ты на всех своих знакомых можешь переложить ответственность?
Самое ужасное, что я только на себя в основном эту ответственность перекладываю, и только реально на тех, кто мне близок. Но чаще всего это партнер. То есть на друзей я не могу как-то перекинуть опору в своей жизни, сказать, что типа вот вы мне в данный момент нужны, я не могу принять решение, или сейчас мне плохо, я хочу этим поделиться, чтобы опереться на тебя в какой-то ситуации. То есть вот такого у меня нет другим людям, потому что, может быть, внутри где-то я не доверяю, поэтому мне тяжело на кого-то опираться в жизни. Я привыкла на себя опираться.
То есть у тебя опора — это ты, а не другой человек?
Чаще всего да. Ну, либо партнер. То есть у меня два варианта — я или партнер. Но чаще всего я.
Я просто немного запуталась в перекладывании ответственности на кого-то, но при этом ты говоришь, что ты опираешься на себя. Как бы ты чувствуешь в себе опору, а не в другом. А у другого ты как будто просишь поддержки.
Да, но я всегда думаю, что это должно быть не безвозмездно. А по факту опора, она должна быть безвозмездной как раз-таки.
Мне кажется, партнерские отношения, отношения с близкими людьми могут служить отличной опорой в жизни. Просто для кого-то это муж, жена, друг, подруга, партнер, партнерка. Для кого-то это могут быть отношения с родителями, для кого-то это могут быть отношения с друзьями. Но здесь ключевое слово, мне кажется, отношения. Отношения проверенные, хорошие, надежные, могут быть замечательной опорой в жизни.
Отношения с самой собой.
в первую очередь. Ё-моё, я забыла самое главное. Отношения с самой собой.
И отношения с вашим психологом.
Отношения с психологом — большая отдельная тема.
А выпуск про отношения с психологом можете послушать на всех доступных платформах. Мы его уже записали.
Так, ну что? Вот что такое опора на себя? У нас такая интимная обстановка, кстати, вот сейчас.
Да.
Мы выключили основной свет.
Сегодня, да, у нас такая интимная обстановка. Можете себе представить, что у нас так темно. Полумрак. Достаточно, да, полумрак такой. Мы сидим тут вчетвером голые.
Можете представить, что позвонили в секс по телефону.
Привет, малыш. Хочешь поиграть со мной?
Мне страшно.
Ты можешь таким же голосом такая: Настя, расскажи про свои опоры. Вот таким же голосом.
Настя.
Знаете, вот эта хуйня, когда человек подходит к другому и говорит: можете сказать свое любимое блюдо сексуальным голосом? Борщ.
Нет, не знала.
Не знала.
Класс.
Хот-дог.
Прекрасно.
Вообще топ у тебя получается.
Хочется определить свои опоры, которые у меня есть. Я больше воспринимаю опоры жизни внешне, скорее. Наверное, я должна понимать, что если что-то случится, то я могу какое-то время продержаться на плаву. В том плане, что, не знаю, если меня уволят, то я как бы уверена в своих знаниях, что я найду работу.
Что может пошатнуть? Расставание, например. Потеря какая-то. Потеря близкого, потеря не только работы, да, каких-то других важных вещей. Или, наоборот, приобретение. Рождение ребенка, например. Это тоже может пошатнуть опору, потому что твоя жизнь меняется кардинально.
Вообще любые перемены могут шатать наши опоры.
Я тебя шатал.
Шатал мои опоры.
Я твой рот шатал.
Наверное, хотелось бы сказать про внешние и внутренние опоры. Если внешними опорами, как Соня нам уже рассказала, могут служить какие-то наши ежедневные ритуалы, наши привычные действия, или как Ви рассказала, что она может разделить свою ответственность со своим партнером, то я бы хотела проговорить про внутренние опоры. И могу рассказать из своего опыта. В последнее время, наверное, это основное направление моей внутренней работы, моей внутренней деятельности. Мне помогает с этой работой мой психотерапевт, вообще в целом психотерапия, наши обучающие гештальтистские группы, общение с коллегами, вот, например, как сегодня, и вообще в целом обсуждение таких тем, оно тоже как-то помогает обрести свою внутреннюю опору, по крайней мере, обозначить, что это значит для меня, как-то более структурно, более понятно самому себе рассказать, что для тебя внутренняя опора. И в последнее время именно в психотерапии я заметила, как мой фокус внимания с внешних опор смещается на внутренние. И мне кажется, это один из важных результатов моей психотерапии, хотя она у меня длится уже не первый год. У меня только сейчас, наверное, спустя 4,5 года начало становиться все больше и больше опоры на себя.
Юля сказала про внутренние опоры, я, наверное, скажу про внешние, потому что для меня, как ни странно, одна из таких частей внутренней опоры — это суметь позаботиться о себе и найти для себя опоры внешние. То есть мы, условно, да, отводим себя к психотерапевту, и это наша ответственность. Мы о себе вот так вот позаботились. Да, психотерапевт — это внешняя опора, но мы сами, опираясь на себя, сделали усилия для того, чтобы, например, к этому терапевту прийти или вообще задуматься об этом. Для меня очень критически важен круг людей, к которым я могу обратиться за помощью и на которых я могу рассчитывать. Возможно, потому что у меня есть такая истерическая часть, которая такая: все, помогите! То есть это какой-то некий вызов, что ли, людям, типа, спасибо. Спасите меня. Мне кажется, правда, одной из важнейших опор — это вообще способность разделять свои чувства с другими людьми и разделять какой-то вот объем психической энергии с кем-то, потому что если этого не делать, не выгружать как бы какую-то информацию, не обмениваться опытом, то будет ощущение такого шара, который наполняется, наполняется и может в конце просто лопнуть. Важно здесь, на мой взгляд, как-то не оставаться в тотальном одиночестве, потому что одиночество, оно может быть, конечно, иногда тоже опорой, как-то побыть самой собой, разобраться совсем, но без других людей, без каких-то вот поддерживающих социальных связей очень трудно ощущать, что у тебя все получится, что ты не один, то есть все равно какие-то люди должны быть. И вот еще важная такая мысль, недавно я с ней столкнулась, что нам действительно могут ощутимо помочь люди с какой-то схожей внутренней библиотекой, то есть они должны быть в чем-то на нас похожи. И выбирая вот круг близких людей, мне кажется важным опираться на то, чтобы у них был, может быть, какой-то похожий опыт или похожий взгляд на жизнь или похожий кругозор, какие-то вот вещи, которые вас будут объединять, и это будет работать таким образом, что человек вас вот реально понимает. Вот, и мне кажется, вот это понимание со стороны другого человека, не когда он там просто сочувствует, а когда он действительно понимает, когда у него тоже такое было, поэтому, например, популярны, да, группы, там, групповая терапия, где люди собираются с одной там проблемой, например, там, потеря близкого или вот что-то такое.
Группы поддержки равных они, по-моему, называются.
Да, я вот не знаю.
Да, вот допустим, есть сообщество анонимных алкоголиков или анонимных...
Ну, это самое такое известное.
Да. Наркоманов, да, они организованы как раз таким образом, что человек, который прошел через это, он, как никто другой, хорошо понимает человека, который проходит через это прямо сейчас.
Я еще хочу добавить. Вот Соня сказала действительно очень важную вещь, что нужно уметь опираться на другого и просить поддержку. Мне кажется, здесь важно еще понимать, что не у всех может быть ресурс тебе помочь, оказать тебе эту опору. И поэтому нужно еще как-то находить в себе какие-то опоры, когда ты сам можешь с чем-то справиться. Либо, например, заботиться о себе не когда тебе уже плохо, а вот, как это сказать, предупредить.
Загодя.
Да, например, допустим, вот если вы устали, берете отпуск. Или вы понимаете, что, ну, отпуск сейчас не светит. Вы, допустим, на выходные меняете обстановку. Едете за город или там, не знаю, с кем-то встретитесь. Или просто сами с собой погуляете. Либо сходите на массаж. Мне кажется, в заботе о себе важно замечать свое состояние и предупреждать как-то... Не предупреждать, а...
Загодя.
Апокалипсис предупреждать. Такое замечательное слово — предвосхитить.
Предвосхитить.
Нет, предвосхитить.
Серьезно?
Да, да.
О, блин, жесть, это еще звучит.
Это ужасно звучит, это вот нам на журфаке, да, рассказывали. На одной из первых вообще лекций, как сейчас помню, просто всех, чтобы поразить.
Культурный шок.
А вы знали, что на самом деле, да, правильно предвосхитить? Вот чтобы предвосхитить апокалипсис, нужно, да, как-то обращать внимание на свое состояние.
Я хотела еще добавить, если ты закончила, да, Настя. Вот мне очень понравилось, как ты сказала, что у человека должен быть ресурс, чтобы тебе помочь. Потому что я вот про, когда говорила про опоры для себя, про это как перекладывание ответственности, да, то, наверное, я больше имела в виду, что я не всегда уверена, точнее, никогда не уверена, что у человека, которому я хочу поделиться, чтобы он мне помог в чем-то опереться на него, как говорится, я не всегда понимаю, а точнее, никогда, как я уже сказала, что у человека есть ресурс. Потому что я сразу начинаю думать, а у человека же тоже свои проблемы, а он на меня не опирается. Почему я должна на него опираться? То есть у меня такое внутреннее форсирование событий уже происходит. А что будет потом, после того, как я поделюсь? А вдруг он не сможет меня поддержать? Ну, и все в таком духе. Поэтому мне, вот я думаю, сложно опираться на внешние какие-то вещи для себя.
Но ты же можешь спросить.
Да, и тебе могут сказать.
Ну, вы так говорите, как будто это так просто. Это то же самое, что сказать «нет». Нет.
Это не просто. Кстати, многие люди не ощущают вот этой грани, могут они поддерживать сейчас другого человека или нет, и они просто молчаливо соглашаются и пытаются оказать поддержку, хотя сами могут находиться не в какой-то, не в наилучшей своей форме. Но у этого процесса есть обратная сторона, как мне кажется. Когда я сама нахожусь не в очень хорошем состоянии, и ко мне кто-то, например, может обратиться за помощью, за поддержкой, просто поговорить, выслушать, в процессе этого мне самой становится легче часто. Я замечала этот момент. Даже когда ты, кажется, в начале разговора у тебя было совсем мало сил, в конце разговора ты вдруг обнаруживаешь какую-то наполненность, приподнятость. И мне кажется, это возникает тогда, когда вот случается какой-то контакт там с твоим собеседником или с человеком, которому сейчас не очень как-то классно, здорово. И это очень наполняет. Это не всегда так бывает, но я стала замечать, что поддержать другого — это тоже опора.
Ну да, в какой-то степени возможно. Ты вот сейчас говоришь, и я тоже думаю об этом, что когда ты поддерживаешь другого, точнее, не поддерживаешь другого, а, наверное, обсуждаешь с ним какие-то вещи, которые тебя задели, или, ну, и он тебе говорит то, что меня тоже это задело. Как-то, когда диалог уже строится, да, на какой-то одной проблеме, или, ну, ты полностью разбираешь проблемы на маленькие подпроблемы, то становится как-то легче, потому что ты это обсудил.
Да, выгрузил.
Да, но даже если, например, вас вообще волнует разные вещи, вещи сейчас. Я вот тоже за собой замечала, что я, например, могу быть в каком-то супер ужасном состоянии. Мне нужна поддержка в этот момент. Но если обращаются ко мне, то я как будто все равно нахожу этот ресурс. Я вот, ну, как будто себе не могу помочь, а другому могу. И это
так часто бывает.
Да, и это супер эффективно, например, для другого человека. И мне просто приятно, что, ну, вот это как-то так работает, что, ну, вот без другой психики это как бы сложно сделать самому себе. А вот другому это сильно легче. И да, я тоже могу на это, наверное, опираться.
Это мем какой-то?
Ну, я ж скидывала в общий чат.
Я тоже не помню.
Ну, вообще, блядь.
Да я ж бабка.
А ты-то?
Чё?
Это было еще до всей ситуации.
Тоже бабка.
Могла бы
посмотреть? Там память отшибла.
Просто не смотрела, так скажи.
Не могла не смотреть.
Я что-то помню, но я не помню содержание, прикинь.
Ну, посмотрите потом.
Вот у меня так учился.
Это вот как Настя. Когда? Когда в первый раз у нее не сохранилось же то, что она монтировала. Да, и пиздец был.
Господи, да.
И я потом скинула это видео, где бабка сидит, она монтировала телек. Вся вот такая черная была, и к ней приехали пожарники. И типа говорят, типа, что вы делали? Она такая, монтировала. И вот. И у нее спрашивают, будете еще монтировать? Она такая, да!
Это чисто Настя с подкастом.
Да-да-да.
Продолжим.
Давайте поговорим про внутренние опоры, которые вот есть в каждом из нас. Мы их не всегда замечаем, но это важно. Но вот мне просто кажется, что внутренний опор лично для меня — это, ну, например, взять и посмотреть какой-нибудь фильм, который мне давно хотелось, либо же это какая-нибудь там документалка, что-то из этого разряда. И для меня это как забота о себе, потому что я выбираю себя в данный момент.
Мне кажется, что внутренние опоры для меня — это выбор себя в каких-то определенных ситуациях. Например, я устала, и я, допустим, отменю какую-то встречу, зато я отдохну дома, посмотрю сериал, там, не знаю, ванну приму. Вообще никогда ванну не принимаю, но это так для красного словца.
Вот, кстати, то, что ты сказала, реально. Прям забота о себе, выбирать себя.
Да.
Я вот всегда, если какие-то ситуации случаются у моих знакомых, ну, например, какой-то сложный день, например, уволили с работы, и при этом человеку завтра нужно идти на работу. Как позаботиться о себе? Сделать какой-то ритуал, который тебя расслабляет. Например, послушать музыку.
Вообще, хотелось бы так, резюмируя ваши слова, хотелось бы отметить такую штуку, что по сути, это замечание себя во всяких маленьких моментах. И вот это замечание себя и выбирание себя, это и есть внутренняя опора на себя. Когда в каждый момент времени ты стараешься замечать, что и как с тобой сейчас происходит, и дать себе именно то, что сейчас нужно.
Это бывает очень сложно сделать, на самом деле. Это прям нужно тренировать.
Но мы для этого и ходим к психологу и развиваем нашу осознанность.
Да, нужно учиться давать не другим, а себе.
Сонь, а у тебя какие внутренние опоры?
Первое, вот вообще про что я подумала, тоже про опоры, помимо других людей, наверное, это деньги. Важная часть, что там я знаю, как их получить, да, я там откладываю деньги, там нет такого, да, что я окажусь на улице. То есть вот это важная для меня опора, потому что как-то я привыкла, что материальное очень поддерживает. У меня есть ряд каких-то идей, на которые я опираюсь, и я могу назвать это внутренней опорой. Во-первых, у меня есть идея о том, что все не может длиться вечно. И я вот часто опираюсь на это, что обязательно все изменится, если сейчас плохо. Я сейчас хорошо, ну тоже изменится, но я не так часто к этому обращаюсь, как вы понимаете.
Юля, расскажи, какие у тебя внутренние опоры?
Для меня важной внутренней опорой является навык замечания себя и доверия своим чувствам, потому что в сложных ситуациях иногда трудно понять, что именно ты чувствуешь. Иногда можно не доверять своим чувствам, не понимать, что происходит. И вот этот навык доверия себе и своим чувствам, он в последнее время очень спасает. Отметить, что когда тебе плохо, это плохо, когда тебе хорошо, это хорошо. Или еще 10 тысяч оттенков разнообразных настроения. И вот это дает такую внутреннюю опору. Сколько раз мы сказали слово «внутренняя опора»?
Да ладно, нормально.
Это дает такую хорошую внутреннюю опору, когда внешние события, какими бы стихийными, тяжелыми они ни казались, у тебя внутри есть некое устойчивое ядро, на которое ты всегда можешь опереться. Не знаю, насколько внутренней опорой является психотерапия. Наверное, это такая приблуда. С помощью психотерапевта мы учимся выращивать внутреннюю опору, но с помощью другого человека. Я бы это отнесла к каким-то внутренним внешним с ним опором? Здесь мне сложно разделить.
Я, наверное, хотела сказать про внутреннюю опору. Это то, что, ну, в простом понимании, да, внутренняя опора — это уметь оказывать себе поддержку. Мне кажется, люди, у которых, которым сложно сказать, что у них, какая у них внутренняя опора, это, скорее всего, человек не понимает себя.
А еще я думаю, что внутренняя опора, кстати, это внутренний диалог наш вот с самой собой, самими собими.
Я, кстати, хотела тоже сказать, что это как компромисс, который ты внутри ищешь себя. У тебя болит спина. Тебе нужно сходить к врачу, например, там, к мануальному терапевту или просто на массаж. Но при этом ты знаешь, что у твоих детей нет там штанов. Тебе нужно купить им штаны для того, чтобы они пошли в школу, потому что они дырявые. И в этом случае ты выбираешь не себя, а выбираешь другого человека. Ну, потому что это твой ребенок, еще что-то. Но внутри нет такого, что какой-то компромисс. Например, я вот сейчас выберу ребенку, да, одежду просто дешевле, и при этом успею сходить там к мануальному терапевту. Вот, мне кажется, у людей, у которых нет внутренней опоры, вот они как-то так мыслят.
Я вообще про другое говорила. Моя мысль была в том, что внутренний диалог — это то, вот как мы с собой разговариваем. Например, да, и мне когда тяжело, я такая: так, Сонечка, все будет хорошо, мы с тобой сейчас там попьем водички, я заварю тебе чай, возьмем пледик, полежим, прогуляемся. То есть вот как-то такое, с заботой о себе, мне кажется, вот все начинается с этого. Кстати, вот уверенность в себе, она тоже, ее можно как-то взращивать, просто принуждая себя немножко вот думать по-другому, переучивать свой мозг. Это такие сейчас основы КПТ вошли в чат. Но действительно, когда вместо привычного, может быть, там какого-то для нас осуждения, да, то есть внутренний голос, даже если мы его редко слышим, но он все равно есть. Это какой-то вот мыслительный процесс. Очень часто это, ну, может быть, что-то из детства, где какой-то внутренний критик, то есть мы все про это знаем, да, тот, который нас обесценивает или говорит, что что-то не получится. То есть вот мы ему прям можем так вот заменять такие вирусные мысли на какие-то другие, ну, как-то его оспаривать, в общем. Конечно, замечать, что и раз есть такие мысли, значит, за этим есть какие-то чувства, стараться говорить себе то, что ты бы сказал там какому-то близкому человеку в такой ситуации. Вот это тоже большая опора.
Стань себе другом.
Да.
Для меня большой опорой стало в том числе развитие навыка, как не ругать себя. Потому что на самом деле это происходит так рефлекторно, и ты не всегда замечаешь, когда уже попадаешь в это чувство вины какое-то перед собой, чувство стыда, и это настолько автоматически происходит. И вот я стала развивать такой навык поддержки себя, как хотя бы просто не ругать. И я могу сказать, не всегда у меня это получается, но, по крайней мере, я стала уделять этому внимание, я стала замечать это.
Да, я согласна, это очень важно.
Нормально сказала.
Любимка, это супер. Самое конструктивное. Хочется добавить, и, пожалуй, все. Главное, загодя. Я ору просто.
Знаете, что еще, кстати, я вот подумала сейчас? Это опора, это какой-то опыт, который у нас уже был, когда мы что-то преодолели. То есть вот мы можем опираться на то, что в прошлый раз, когда случалось что-то подобное, мы выжили как-то, и значит, что мы не разрушимся, если такое произойдет снова, ну или нечто похожее. То есть вот опора на какой-то предыдущий свой опыт, она может быть очень релевантна и полезна. Или на опыт там другого человека. Конечно, когда мы спрашиваем, да, там, а как это было у тебя, например, у какого-то своего, да, близкого человека, мы все равно зеркальные нейрончики, мы как-то подстраиваемся, мы думаем, ну, если у тебя так было, то, возможно, там, у меня тоже есть надежда на какой-то там счастливый исход, например.
Причем опыт других людей я для себя могу почерпнуть не только в разговорах с друзьями или близкими, но это также для меня всегда литература, фильмы, передачи, интервью с людьми, которые пережили какие-то тяжелые времена или которые, может быть, просто мне импонируют. То есть вот этот опыт, он какой-то общечеловеческий.
Документалки про маньяков, true crime.
Вот я только хотела сказать, типа, давайте Саша устроим, давайте устроим перекличку, кто отдыхает, смотря передачи про маньяков.
Да-да-да, я засыпаю вот так вот смотря. Я тут недавно, знаете, что нашла?
Mm.
На Ютубе, короче, есть каналы отдельные, где происходят допросы.
И у меня есть этот канал.
Вот, и я его просто обожаю. Я вчера заснула под один из допросов, где там женщина пожарила своего ребенка, вот, и попробовала его мясо, что-то такое.
Господи,
и, короче,
пиздец.
Пришли мне ссылку.
Да, вот.
Мне не надо. А я уже смотрю второй вечер Каневского.
Я с детства его смотрю, потому что меня приучили. То же самое, что смотреть «Секс в большом городе», меня тоже приучила мама с детства.
Просто основы воспитания.
Да,
Леонид
да.
Каневский с одной стороны, «Секс в большом городе». Да, о каком психическом здоровье мы можем тут говорить?
Всем теперь понятно, почему я учусь на психолога, почему я хожу к психологу 5 лет.
А потом мы станем еще криминальными психологами.
Да, вот это, кстати, моя мечта.
В идеале. Вот они, опоры на самом-то деле. Вот они, Леонид Каневский.
Саша Сулим.
Саша Сулим.
Допрос преступников.
Секс в большом городе.
Real True Crime.
Еще опора, кстати, это мечты. Мечтаю о домике у моря. То есть в какие-то моменты это может стать большой поддержкой, внутренней опорой, когда у тебя есть какая-то цель или мечта.
Мне бы хотелось еще всколыхнуть такую тему, как фармоподдержка. Потому что в некотором роде для меня в какие-то времена это была единственная поддержка, которая мне помогала оставаться более-менее на плаву. Хотя бы чтобы дойти до того момента, когда я могу обратиться к близким людям, к профессионалам, психотерапевтам. Для этого мне нужна была фармакотерапия. Призываю всех, кто раздумывает, нужна она или нет, все-таки проконсультироваться с психиатром, с психотерапевтом, со своим врачом. И тем, кто принимает, но сомневается, ребят, не сомневайтесь, иногда это реально просто необходимо. Проверено на моем опыте. Фармоопора. Ну, для меня.
Да, хорошо. Для меня тоже. То, что если бы не было у меня фармы, я бы, скорее всего, была в каком-нибудь либо очень депрессивном состоянии, либо в гипомании. И вот, ну, как бы здесь нет какого-то...
позитивного исхода.
Нет каких-то весов, да. То есть они, наоборот, есть вот эти весы, точнее, они перевешивают то с одной, то с другой стороны. И знака равно нету. Поэтому я бы тоже без фармы не смогла. Может так, быть...
Господь, Господь!
Господь, если ты есть, помоги нам!
Это Господь, Господь.
Это Иисус Христос.
А
это
вот
Господь, Господь.
Религия, ребят, какая же крутая опора для тех, кто вот верит.
Да,
такие документалки есть, кстати, про религию, про мормонов. Вот это прям тема.
Теория заговора тоже.
Да, это моя любимая, да.
А я бы хотела дополнить эту тему, потому что вот буквально этим летом у меня была сложная жизненная ситуация, был какой-то внутренний кризис, и для меня вера стала очень большой опорой. Тогда, когда с психотерапией было сложно, потому что было какое-то острое состояние, когда таблетки не совсем подходили, не совсем помогали, был сложный процесс подбора медикаментов, я просто молилась иногда. И в самые сложные моменты мне это очень помогало. Молитва.
В окопах нет атеистов. Блин, очень хороший выпуск, потому что мне он очень нужен. И жаль, что я в таком состоянии, где у меня я не фонтанирую какими-то суперидеями о заботе о себе, но это какой-то челлендж для меня все-таки это вспомнить.
Для меня, наоборот, тема заботы о себе не самая актуальная, потому что мне всегда очень сложно говорить про заботу о себе. Ну вот у меня часто психолог, психиатр спрашивают, типа, тебе нужно сейчас позаботиться о себе, как ты можешь позаботиться о себе? Когда я нахожусь в такой депрессивной фазе, то я вообще не знаю, как ответить на этот вопрос.
Бесит этот вопрос.
Да, вот мы, кстати, с Юлей обсуждали про то, что какие-то привычные вещи, типа вот как у всех там, порисовать, сходить на керамику, посмотреть документальный фильм, вот в этот момент ты абсолютно не чувствуешь, что это какая-то забота о себе.
И что тебе это поможет сейчас в моменте, потому что что кажется, что тебе ни хрена не поможет.
Угу. Да, что тебе нужно больше эмоций, больше экстрима, всего такого.
Кажется, мы стали забывать, что есть еще маркетплейсы.
Угу. Вот мы, кстати, с Юлей об этом говорили.
Бестумные покупки.
Да, что, типа, дорогая покупка какая-нибудь, какого-нибудь там бренда хорошего,
ну, кстати,
знаете.
Не обязательно. Я иногда просто собираю какой-нибудь коврик в ванну, и все, я довольна.
Не, я так не могу.
А мне, кстати, это не
главное,
помогает.
Главное, чтобы купить.
Подождите, а само листание?
Вообще,
как это называется, и слово?
Скроллинг. Зыринг.
Зыринг, да.
Да, да, я
окей,
лайкинг.
Это, блин, ребят, это просто айсберг, мы тут не заметили.
Да, я, кстати, заметила, что вот у Яндекса самая лучшая рекомендательная
да,
база.
Да, идеально.
Согл.
Вообще, это просто. Там столько кладезей можно найти.
Вообще залезть в отложенное на маркетплейсах и посмотреть, что я там в гипомании понакидала, это отдельный вид удовольствия.
Да-да-да, я тоже про это хотела сказать, что ты когда в лайкинг все это делаешь, ты потом заходишь такой, блядь, это вообще,
знаете,
я эту кофту
знаете,
хотела.
Знаете, что я недавно лайкнула, но я до сих пор это хочу? Прикроватный столик в виде Патрика из Спанч Боба.
Охуенно.
Скинешь нам в общий чат.
Он, правда, дорогой, пизда.
Сколько?
22 тысячи.
Ебать! Нет, он нам не нужен, но мы хотим посмотреть.
Да.
Я бы хотела добавить еще к теме заботы о себе какие-то неочевидные вещи, потому что, например, вот Софа ходит на вокал, и это, блин, классная вообще поддержка и опора.
Для меня это просто пиздец, какая важная часть жизни, да. Я туда прихожу, и, во-первых, ты куда-то идешь. У тебя есть цель, ты выходишь из дома. Во-вторых, вообще само занятие вокалом очень такое терапевтичное, освобождающее. Как бы горловая чакра открывается. И в целом это хороший способ сублимировать как-то свои эмоции. И это занятие творчеством. В этом много такого созидания.
Много витальности помогает прожить, да какие-то сложные эмоции?
Помогает прожить. Помогает, кстати, ощутить вот как раз ту самую внутреннюю опору, что вот я сейчас есть, я пою, это мой голос. Да, то есть это тоже вообще-то важное вещи, что я не разрушаюсь, я могу что-то создавать, могу что-то делать классно, могу... у меня есть какое-то пространство, чтобы в нем как-то совершенствоваться, развиваться. Это очень такая важная вещь, правда. Это может быть все что угодно, там танцы для кого-то, да, для кого-то рисование, там что-то лепить, что-то делать, ну то есть вот что нравится. Для меня, да, это вокал.
Некоторые вещи, которые кажутся, может быть, другим обыденными, на самом деле являются нашими внутренними и внешними опорами. Например, у меня это может быть вязание, у Вики это керамика, у Насти это...
Фотография.
Я просто подумала про ногти, что я все два дня думаю про твои ногти. У Насти очень классный, вообще крутой, просто нереальный всегда маникюр. Я подумала, что вот этот ритуал тоже какой-то для тебя как какая-то внешняя опора.
Ну да, кстати, можно так сказать, придумывать дизайны себе всегда на ногти.
А еще для меня таким интересным моментом я недавно заметила, что когда мне как-то нехорошо внутри или снаружи, для меня является поддержкой все красивое, в частности, мода. Мода или одежда. И вот лукинг, создание образа, продумывание каких-то там деталей для меня также является какой-то опорой и заботой о себе. Я таким образом, вот как Соня с помощью пения, я, мне кажется, с помощью каких-то вот этих штучек, fashion details, fabrics.
Смотря какой детейл. Смотря какой fabrics.
Возвращаю себе себя. И...
Круто.
Да, это, блин, это... мне помогает.
У меня, кстати, иногда так же бывает. Я когда куда-то не хочу идти, я думаю, вот, ну, давай нарядимся, как-нибудь там накрасимся, что-нибудь красивое наденем, и уже как-то полегче куда-то идти, если куда-то прям надо.
Согл.
А у меня, кстати, знаете еще что? Когда на Пинтересте смотришь какие-нибудь фотографии, да, какие-нибудь aesthetic, все вот такое, то ты такой думаешь. Это вот про мечты, кстати, вот как Соня говорила, ты начинаешь думать, блин, как классно было бы, если бы у меня был дом там в Италии, в ебенях каких-нибудь, неважно. Вот у меня была бы машина, и ты начинаешь об этом думать, и это тебя как-то поднимает настроение.
Вдохновляет.
Да, очень вдохновляет.
У меня собраны прекрасные листы на Пинтересте, и часто, когда у меня нет настроения, я не смотрю Инстаграм, не смотрю Телеграм, я смотрю именно Пинтерест и те свои подборки, которые я создавала в хорошем либо в гипоманийном настроении, и они меня, правда, вдохновляют, заряжают, и появляется импульс что-то либо нарисовать, либо связать, либо как-то красиво нарядиться, либо что-то прикольное сделать, испечь. Это, правда, крутая опора. А бывало ли у вас так, что привычные занятия, которые вам обычно помогали, ваши привычные внутренние и внешние опоры не срабатывали? И что вы тогда делали в этом случае?
Пиздец, это очень сложный вопрос.
Ну, ёпта.
То есть ты имеешь в виду, что если внутренние и внешние опоры тебе в каких-то кризисных ситуациях не помогают, что ты делаешь?
И бывало ли у вас такое?
Да, у меня есть. У меня компульсии сразу срабатывают. То есть я начинаю либо переедать очень много, либо я фиксируюсь на чем-то, например, это если про еду говорить. Я вот начинаю есть только одну и ту же еду, например, творог. Я начинаю есть только его. И у меня так со всей едой. Там, например, я сейчас решаю, что мне нравится рис. Я начинаю есть только рис. И раньше у меня было также с алкоголем. То есть я чувствую, что когда я, например, ем или когда я пью, меня отпускает. И именно поэтому мне кажется, что я как будто бы забочусь о себе. Но это секундные какие-то вещи, потому что потом ты начинаешь жалеть, что это сделал.
Но в моменте помогает?
В моменте офигенно помогает.
То есть компульсия — это тоже способ психики справиться с какой-то сложной ситуацией в моменте?
Я думаю, это даже самое легкое из вещей, которые сразу же вот приходят на ум. У меня, знаете, что срабатывает? Вот психиатр у меня называет это аутоагрессией, но для меня это прям вот тема. Я иду делать татуировки новые или проколы. И в какой-то момент я понимаю, что с одной стороны это совершенно не забота о себе, потому что тебе больно, но с другой стороны это как компульсия. Ты хочешь это сделать, и тебе будет лучше потом после этого, потому что ты такой примерился себе новую сережку и такой, блядь, охуенно, почему я этого раньше не сделал?
И тебе становится легче.
Да. Но еще при этом, когда тебе больно, то ты начинаешь чувствовать себя живым.
Просто база. Например, про новые способы заботы о себе. Например, случилось у меня так, что я этим летом столкнулась с очень сильной тревогой, с такой сильной, которую я раньше не испытывала. И мне пришлось в моменте осваивать какие-то новые способы самопомощи. И в этом тревожном состоянии мне помогло вспомнить техники дыхания. То, что я открыла для себя пешие прогулки, это прям лайк рекомендую, хотя раньше я не была замечена за таким занятием, с таким пристрастием, но вот проходила и по 10 тысяч, по 20 тысяч шагов. То есть в непривычной ситуации, когда привычные способы мне не помогали, я начала вспоминать и пробовать что-то новое. И это что-то новое, одно из 10 что-то новых обязательно сработает. Главное, ну, дать себе шанс попробовать.
Я сейчас не обесцениваю никого, кто так делает, но ты научилась дышать маткой?
Это следующий этап.
А ты пробовала? Ладно.
Я не пробовала, хотя я пробовала, например, медитировать. Это тоже своего рода, ну, ты должна почувствовать, как ты медитируешь. Но чтобы дышать маткой, ты же должен это почувствовать. Может, она у меня всегда, блядь, дышит, а я просто этого не понимаю.
Скорее всего, ты должна просто это заметить.
А еще есть эти упражнения Кегеля.
Да, я вот тоже про это подумала.
Это то же самое, что дышать маткой. Мне кажется, это такое
есть, да.
Если что, это у нас такое превью для следующего подкаста.
Как дышать маткой?
Как дышать маткой в том числе.
Наконец-то мы в топ залетим.
А еще бы хотелось обсудить с вами такой вопрос. Есть ли какие-то опоры, практики, неважно, как это назвать, какая-то поддержка, которую вы бы себе хотели привнести в жизнь, но этого еще у вас не случилось?
Мне вдруг запахло ладаном очень сильно. У вас нет такого?
Тебе просто не хватает Бога в жизни.
Господи, если ты есть, дай мне знак.
Господь, Господь.
Это Господь, Господь.
Это Иисус Христос.
Наверное, я бы хотела попробовать медитации. Мне очень понравились медитации поющими чашами. Очень. Да, это прям классная тема.
Я не поняла. Это когда вот так вот?
Да, это тибетские чаши, которые звучат. Да, они такой там исцеляющий звук имеют. И во всяких центрах таких вот практик. Это очень такие классные процедуры. Я была один раз, и там прям за час восстанавливаешься, как будто бы чуть спишь. И вот эта вся музыка, я вот периодически перед сном слушаю эти чаши и под них засыпаю. Ну, просто как бы запись.
Так ты, считай, уже добавила себе эту практику.
Ну да, но не на постоянной основе. Было бы классно, на самом деле.
Хорошая идея.
Да.
Мне бы хотелось больше гармонизирующих практик и занятий с телом, например, потому что у меня это происходит периодами. Я то... Знаете, как в этом меме приступ ночной мотивации, когда там чувак типа в 3 часа ночи начинает отжиматься, такой ща-ща, мы как все сделаем, поправим. И вот у меня это скорее таким образом в жизни существует, но мне бы хотелось на постоянной основе. И вообще, мне кажется, я часто недооцениваю какие-то телесные стороны вопроса, потому что это тоже, блин, это очень круто. Спорт — это очень... Соф, скажи, спорт — это очень крутая поддержка.
Почему только соф?
Не знаю.
Потому что она занимается.
А, потому что она
единственная из нас.
Да, и даже какие-то вот делать по видео дома, там, 15 минут на всяких онлайн-платформах тоже очень классно, даже если там в зал не нравится ходить или нет возможности. Такие вещи, да, они как-то очень поддерживают, потому что там есть, ну, какой-то ряд задач, которые ты должен сделать, тебе говорят, что делать, и вот для меня это тоже такая своего рода опора, потому что не нужно... Ну, как бы ты немножко подчиняешься, да, и у тебя есть какой-то план, а план, вообще любая структура, она на самом деле успокаивает тревожность.
А еще хотелось бы такой вопрос задать. Как вы думаете, меняются ли опоры в жизни и способы заботы о себе с течением времени, с возрастом? Про себя могу сказать, что да. Если раньше мне казалось, что отличная компания и хорошая выпивка меня могут поддержать, и иногда это действительно было так, как бы хорошие какие-то посиделки, тусовка, танцы мне реально давали какую-то поддержку, то со временем это больше превратилось в разговор по душам, посещение психотерапии или в обучении гештальту или вязанию. То есть возраст нес свои коррективы, и сейчас мне это дает гораздо больше опоры, чем какая-то тусовка до утра. А как у вас с этим дела обстоят?
У меня, кстати, когда я была молодая и прекрасна, я часто летом ездила отдыхать в какие-нибудь там лагеря английские, английский учить, либо же просто за границу ездила. И для меня было вот очень клево, я забывалась обо всем, когда не только мы напивались, но и какое-то внимание к себе привлекать или какой-нибудь там романчик закрутить, то это прям вот вообще охуенно было. Тебя так это окрыляло, и ты приезжала домой, и такой типа, блядь, как охуенно, в Европе там на тебя все обращают внимание, ты там классная, красивая, бла-бла-бла. А сюда ты приезжаешь такой, блядь, опять, блядь, вот это вот все, вот эти вот рожи недовольные.
Но тебе это помогало на тот момент?
Да, очень помогало.
Я, кстати, согласна. Мне тоже раньше очень помогал вообще флирт, понимание того, что я кому-то нравлюсь, что я кого-то очаровываю, восхищаю. А сейчас мне это не помогает. И это очень грустно, потому что хотелось бы, ну, как-то на это отвлекаться. Но уже не получается, потому что для меня это кажется каким-то бессмысленным.
Кажется, пришло время открыть для себя какие-то новые смыслы в жизни, новые опоры поискать. Да. Но это всегда, кстати, непросто, потому что опоры не ищутся, потому что мне вдруг стало скучно, и я, типа, что мне поделать? Пойду поищу новые опоры в жизни. Блин, естественно, они возникают в острых кризисных ситуациях, когда для мозга привычные пути справления с тревогой или с депрессией или еще неважно с чем, с страхом не помогают, и это скорее вынужденная мера. Но мне нравится, что с возрастом выбор этих мер становится как будто более осознанным, более продуктивным и более, не люблю это слово, но каким-то более здоровым, может быть. Наверное, не у всех так, но, по крайней мере, большая часть опоры, поддержки, которую я сейчас себе даю, она такая, что я могу и другим людям это посоветовать, и она скорее приносит больше пользы психическому, ментальному и физическому здоровью, чем то, на что я опиралась раньше.
Я бы, наверное, не согласилась с тобой в том предложении, которое ты сказала, что опоры возникают, когда ты находишься в кризисном состоянии. Мне кажется, что в кризисном состоянии очень сложно искать что-то, что может тебе помочь, потому что единственное, что ты хочешь, чтобы это прошло. И мне кажется, люди часто идут на поводу у каких-то сиюминутных желаний, там просто лежать, смотреть в потолок, не знаю, смотреть видосики. А когда ты находишься в стабильном, нормальном, хорошем состоянии, и ты, допустим, что-то попробовал новое, например, тоже рисование, и ты такой, о, это прикольно, это доставляет мне удовольствие, это круто, и когда тебе будет плохо, ты можешь вспомнить о том, что рисование доставляло тебе удовольствие, и ты можешь попробовать использовать это как опору, так как у тебя есть уже опыт этого удовольствия, ты можешь подумать, чтобы привнести в свое какое-то кризисное состояние вот это удовольствие, и оно может помочь.
Опереться на прошлый положительный опыт.
Да.
Да, я, кажется, понимаю, о чем ты говоришь. Может быть, у меня это немного по-другому работает, как у биполярника со стажем, и у меня часто опоры возникают в таких гипоманийных состояниях. И как раз, да, возможно, ты права, в депрессивных состояниях я просто вспоминаю то, что мне могло приносить удовольствие или приносило удовольствие, возвращаясь к этому опыту. Но были ситуации, может быть, настолько кризисные, что мне в голову приходила такая идея, что, ё-моё, вот все, что я знаю, умею, весь прошлый мой опыт, он сейчас не работает, и кажется, пришло время попробовать что-то новое. И это такая, знаешь, для меня даже была какая-то внутренняя работа, как бы выстроить вот эту какую-то новую нейронную связь, даже если мне не хочется, даже если мне лень, хочется только лежать, например, и смотреть видео про маньяков. Я такая, ну, блин, там придется идти на терапию, или мне сложно обращаться за помощью к другим людям, но сейчас мне лучше кому-то позвонить и поговорить с кем-то об этом. У меня бывало и так, но в целом, да, я с тобой согласна, в том, что прошлый позитивный опыт очень помогает в сложных ситуациях.
Я прям, если честно, тебе завидую, что у тебя есть силы в депрессивном состоянии что-то искать. Я просто вот никогда не нахожу в себе, знаешь, вот этой энергии, чтобы пойти и делать что-то новое. То есть что-то хочется, что-то вот, чтобы стало легче, что-нибудь сделать, но прям, ну, сил-то нет.
Ты знаешь, это достижение, наверное, моего последнего вот года, когда у меня был депрессивный эпизод, и я буквально себя заставляла делать какие-то новые вещи. То есть я делала это на усилии. Я не могу сказать, что мне это легко удалось, но я уже как-то так за все эти годы обжилась со своей депрессией. Мы вот уже с ней как-то прожили такую долгую, счастливую совместную жизнь хорошую. Я такая, типа, ну, в этом я уже разобралась, как с ней жить. Наверное, можно попробовать что-то по-другому. Но действительно, эта мысль не пришла ко мне просто легко. Это требовало от меня определенных усилий, это правда.
Слушай, Юль, а у тебя и у депрессии, раз такая счастливая жизнь, а дети?
Конечно. Это же мои эти компульсивки мои все, ОКРки все мои, всякие зациклюшечки всякие, все, конечно.
Я вот то, что ты сказала, заставлять себя, я тоже это хотела сказать, вот когда Настя говорила свою мысль, я тоже хотела сказать про заставлять, потому что я всегда заставляла себя что-то делать в депрессии. Это вот знаете, как когда ты в депрессивном эпизоде, и у тебя, например, работа, и ты не можешь ее пропустить, пойти там поспать, еще что-то, то ты просто тащишь себя туда. И вот я старалась так ко всему относиться.
Мы достигли какой-то очень глубинной темы, потому что здесь можно рассмотреть то, что заставлять себя хорошо и заставлять себя — это акт насилия. Что здесь, как это вот рассудить?
Согласна, мне не нравится в этом контексте слово «заставлять», но я вот все пытаюсь уже долгое время подобрать какое-то другое. Я бы, может быть, знаешь, как сказала, сделать усилие. Uh-huh. Вот как в спорте. Там, чтобы был какой-то, да, рост мышц или какой-то прогресс, ты в любом случае в спорте, да, в физических нагрузках ты делаешь усилия. Вот для меня это такое же усилие, только оно какое-то ментальное, может быть, даже духовное. Я вот, к сожалению, поняла, что вот, ну, при моих каких-то вот эмоциональных сложных состояниях мне приходится это делать, да. Я бы хотела сказать, что есть какой-то очень классный, легкий, простой способ, что ты просто там скажешь какое-то заклинание, и оно такое хуяк, и все само и случится. Но пока я еще не... Я иду к реке, конечно, но я не достигла еще такого уровня просветления. Пока что приходится делать с усилием. Соня, вот хотелось бы у тебя спросить. Я знаю, ты сейчас проходишь непростой период в своей жизни. Вот скажи, на какие опоры ты опираешься прямо сегодня?
Да, правда, период очень сложный, наверное, самый непростой за всю мою жизнь. Я опираюсь на то, что я выстраиваю себе какой-то график. У меня каждый день есть какие-то занятия. Я либо иду на встречу с подружкой, либо к психологу, либо в спортзал, либо на вокал, какой-то мастер-класс. Я понимаю, что если я останусь на целый день дома, все, это пизда. Ну, я вот прям как-то заполняю свой день, потому что когда я где-то, у меня есть шанс, что мне будет лучше. И обычно так и происходит. Я опираюсь, правда, вот на то, что типа, а завтра я пойду туда, а завтра я пойду к психологу. И вот постепенно, я надеюсь, я буду как-то учиться больше себе доверять, не осуждать себя за какие-то свои выборы, и со временем у меня, ну, как-то наладится состояние. То есть я прям, ну, я как-то думаю про будущее, да, что вот это не навсегда. Правда, мне помогают, конечно, другие люди, поддержка и какие-то вещи, которые я вот просто делаю, там, например, да, сейчас мне нужно разгрузить посудомойку, я вот иду, разгружаю, сейчас мне нужно там как-то заправить постель, постирать вещи, вот даже такие какие-то мелочи, они меня поддерживают, потому что я такая думаю, так, вот это я в жизни контролирую, вот это я могу сделать. Я понимаю, что без каких-то занятий было бы совсем трудно. То есть вот правда это про усилие делать что-то каждый день и просто надеяться, что будет лучше.
Мне кажется, очень крутую ты вещь сказала про вот эти обыденные дела. Я вспомнила, что когда у меня был тоже такой сложный период и было очень много тревоги, именно какие-то простые рутинные дела помогали мне просто прожить этот день. А также наличие плана и выполнение вот этой какой-то простой последовательности. Да, это, кстати, крутой лайфхак, да, согласна. Так, друзья, мне кажется, мы сегодня как смогли, так раскрыли тему внутренних опор, заботы о себе. Я думаю, у вас есть чем поделиться, обязательно ставьте нам лайки на площадках, где слушаете наш подкаст, оставляйте комментарии, можете писать в наш телеграм-канал.
Мы будем рады поддержке.
Мы будем рады любой обратной связи, хорошие комментарии пишите, плохие не пишите, они нам не нравятся.
Если вашим друзьям и знакомым, близким актуальна эта тема, поделитесь нашим выпуском с ними.
Даже если не актуально, поделитесь.
Ищите опоры внутри себя и вовне, и всем пока-пока.
Пока!
Пока!
Чао, какао, ёпта.